И люди суетятся там, разгружая товары, торгуясь, словно и не заботясь о душе своей, о вечном спасении. Но это, конечно, не так. Не все в силах понять и осознать сразу величие творимого. Должно иметь милость к простым и честным душам, кому Спаситель назначил прямой и немудреный путь. Они точно так же и даже больше достойны спасения, чем изощренные в понимании его замысла богословы. Магистр почувствовал, как у него мелко и совершенно недостойно задрожали руки. Не от страха, а от восторга, захлестнувшего сердце, сдавившего горло, и он понял, что каждый из стоящих рядом с ним на балконе чувствует то же самое. Подготовка к великому, величайшему событию в истории Игниса завершилась. Да что Игниса, возможно, всего сущего. Великий магистр склонился к толпящимся внизу, на площади людям, к морю лицом, поднятых к нему с жадным ожиданием, страхом, надеждой, нетерпением. Наступают последние дни привычного, земного бытия Игниса. Скоро, совсем скоро начальствующий и его воинство совершат предначертанное, спасут тех, кто не в силах спасти себя сам. И тогда на Игнис прольется обещанная им благодать. Сам мир из привычного, тварного плана вознесется в вышние сферы. Рабы его избавлены будут от земных горечей и забот, им будет даровано прощение всех грехов. Здесь, на земле, а не там, после смерти, когда начнется великое спасение. Магистр чувствовал, как давит на него это ожидание, как свивается тугой петлей силы. Толпа ждала спасения и Избавителя, и это ожидание, это упование стократно усиливало святую магию, вложенную в меч. Чувствует ли ее начальствующий и воинство его? Собирает ли, копят ли для великого дела? И тут же ощутил, чуют, собирают. Напряжение, витающее над площадью, словно бы утекало тонкой струйкой туда, в темный зев открытых врат в подземелье. Так рука лучника оттягивает напряженную уже тетиву, чтобы послать стрелу в смертоносный полет. «Верные чада Спасителя и истинной Церкви!» Великий магистр воздел ладони в приветствии. Он знал, площадь слышит его, как если бы он сейчас стоял рядом с каждым верующим. «Возрадуйтесь, дети мои! Пророчества исполняются! Последние дни настают, но не надо пугаться, ибо они есть дни не конца, но небывалого начала. Дни истины, дни великого спасения, когда старый мир мы сбросим с наших плеч, подобно истлевшему плащу, и вознесемся на преображенном Игнисе в лоно его, ибо мы избраны Спасителем, им вскормлены и взращены, мы — меч его». Толпа отозвалась напряженным вздохом. «Мы — воля его, и дано нам, нашему Игнису, высшее благо, вести других по слову его ко спасению». Толпа снова вздохнула, как один человек, а потом закричала громче и громче, словно призывая меч спасения, наконец взвиться над всей видимой вселенной. И за спиной магистр услышал тот же нарастающий ликующий крик. Епископ Лаонский и священники, подхваченные тем же порывом, повторяли за толпой великое словословие, одну из первейших молитв. «Грядет Спаситель во славе своей! Нас ведет ко спасению великому! Меч благословен! Несет нам! Сразитесь со тьмой, и спасены будете!» «Внемлите!» — крикнул магистр. Сила горячая, ослепительная сила веры полнила его, и голос прокатился над молящейся площадью, как удар грома. Молитва смолкла. «Вот грядет меч, чадо мои, и великий огонь спасения обетованного!» Толпа отозвалась дружным «Ах!» И тут же над головами вновь ударил колокол, самый большой колокол собора. В черноте отверстых врат забрежил слабый свет. Врата, ведущие из подземелий, открывались в небольшое пространство рядом с площадью Святого Огня, сейчас запруженной народом. Разделяли их только кованные ворота со стоящими возле них монахами из Святой Стражи. Собравшийся возле собора люд видел все гораздо лучше, чем сам Великий. зато он чувствовал движение силы, как никто другой. В конце концов, именно он приложил руку к рождению начальствующего в монастыре всех сил святых. Этот бледный свет означал, что воинство Игнеса, называемое иначе мечом спасения, выходит на величайшую битву ради величайшей славы Спасителя. Бледный свет быстро разгорался, толпа ахнула и отхлынула от ажурных ворот, но не побежала. К чему бежать? Это ведь воинство Спасителево, это наша сила. Из тьмы показалась призрачно светящаяся фигура, огромная, куда выше человеческого роста. За спиной ее вздымались полураскрытые крылья, тоже окутанные тонким сиянием. Зато глаза на застывшем лике с неестественно правильными чертами. Глаза эти горели нестерпимым белым огнем, и от всей фигуры веяло такой силой, что люди на площади все как один повалились на колени. Спаситель явил в начальствующем силу свою. Вслед за ангелом шли ровными рядами монахи в белоснежных одеждах. Праведники покинули, наконец, свои кельи, где пребывали в добровольном заточении. Было их совсем немного, если судить с точки зрения обычного воинства, но в каждом дремала великая сила, величайшая сила веры, той, что движет горы и моря заставляет расступаться. Монахи шли, опустив голову, словно погрузившись в себя. Но магистр знал, смирение — это готово обернуться яростным очистительным пламенем. Скоро, совсем скоро они оставят человеческие тела и человеческую плоть, обратившись в непобедимых воинах его. От этих светящихся даже на ясном летнем солнце фигур исходила такая мощь, что великого против воли пробрала дрожь. Кто устоит против нас? Кто посмеет поднять меч против нас? Начальствующий вывел всех из подземелья, поднял голову и встретился взглядом с магистром. И вскинул руку, вроде как в приветствии, но из ладони вдруг выметнулся прямой и длинный клинок, сияющий тем же нестерпимо белым огнем. Клинок ударил в зенит, в мягкую небесную синь, и вспышка эта на мгновение затмила солнце. Ярчайший, неестественный белый свет залил все вокруг, под ноги упали слишком черные, слишком резкие тени, так что даже магистр отшатнулся и заслонил глаза ладонью. Страх на миг обжег его, страх, которого он, истово верующий в волю Спасителеву, не знал уже давно. Толпа внизу взвыла и повалилась ничком. Люди скорчились на камнях, закрывая руками головы. Но никто из святых отшельников даже не шелохнулся. Мощь, явленная начальствующим, поражала. При виде ее падут неверные и возрадуются праведные, ибо лишь она способна вести души смертных прямиком к Спасителю волей его. Но другая мысль невольно пришла магистру в голову и от нее повеяла леденящим ужасом. А что, если мощь эта обратится против Игнеса? Что они, смиренные слуги Спасителевы, смогут ей противопоставить? Даже один начальствующий — это почти неодолимая сила, а если все воинство? Нет, нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это святая рать, рожденная для великого спасения, рожденная волей Спасителя, его силой и его огнем, его пророчествами и провидениями святых, преобразованная из обычных людей и тварей в Игнесе, как в алхимическом тигле. А все сомнения — они от слабой природы человеческой. Отринь их, магистр. Подними, наконец, меч великого спасения. Делай, что должно, и да свершится предначертанное. Ты несешь в мир меч, любовь и спасение. Повинуясь слабому мановению руки магистра, начальствующий расправил сияющие крылья, взмахнул ими, по площади прошелестел порыв обжигающего ветра и вознесся в зенит, не убирая пламенного меча из подъятой длани. И все праведники устремились за ним по развертывающейся у них под ногами сияющей дороге. Люди начали поднимать головы только когда святое воинство, меч спасения, уже сияло в небесах, как второе солнце, быстро удаляясь от земли. Еще один вздох пробежал по площади, вздох восхищения, смешанного со страхом. И словно в ответ от сияющего в небесах облака, в которое обратилось уходящее воинство, оторвалось и плавно пошло вниз белое, радужное на изгибах пламенное кольцо. «Знамение! Знамение! Благословение!» — закричали на площади. Магистр улыбался. «Да, знамение. Начальствующий поистине благословлен самим Спасителем. От кольца исходила спокойная, умиротворяющая сила. «Все будет хорошо», — говорила она. Беды кончились. На Игнис сошла великая радость спасения. Пророчество исполняется, и не надо бояться. Весь страх от неверия, от слабости, от лености и от невежества. Белый пламень окатил Великий Собор от перечеркнутой стрелы на главном куполе до подземных келий, сейчас пустых и темных. Окатил балкон, где в молчании стояли епископы и святые отцы. Сошел на площадь, где люди, смеясь, смотрели в небо. Радость, радость пришла, обещанно исполнилось. Люди смеялись и плакали от счастья, а пламень, расширяясь, катился дальше, через весь старый город, через порт, через пригороды на каменных холмах, через окрестные села, рощи и тракты. Катился по морю, по лесам, по городским площадям и сельским погостам, по горным пикам и туманным топям, через узкую полосу северной тундры и безлюдные, выжженные солнцем просторы южных пустынь. Катился, неся успокоение и счастье, уверенность и спокойствие, чтобы где-то там, на противоположном конце мира, расточиться, обратиться сияющей точкой, отдав Игнису всю Спасителеву благодать. «Они теперь вне хоро!» Марк епископ Лаонский подошел неслышно, указал взглядом вверх, где за солнечным светом уже едва угадывалась яростно сверкающая точка. «Да!» Не хора, ближайший мир, мир, куда ведет половина троп от Игниса. Мир, куда от века бежали многие отпавшие от истинной веры, недовольные, греховные делами и помыслами. Там, конечно, они только и могли, что вцепиться друг другу в глотки, ибо без направляющей воли Спасителя, без твердого его закона, человек уподобляется зверю, даже более того, становится куда хуже зверя. «Сперва не хора», — повторил великий магистр. «Наблюдающие доносили, там опять война, да такая, что вот-вот весь мир обратят в пепелище. Надо спешить, этих несчастных требуется остановить немедленно, а уж потом...» «А уж потом идиллия», — тонко улыбнулся епископ Марк. «Да», — вновь кивнул великий. «Ибо если в Нехор убежали те, кому слишком жал строгий, но справедливый его закон, то мир, кощунственно поименованный идиллией, был гнездом истинных отступников. Отступников, бывших некогда частью Святой Церкви Спасителя здесь, на Игнисе, на отпавших, считавших, что не они для Церкви, но Церковь для них, желавшие властвовать над другими, сладко есть да мягко спать, прикрываясь его именем. Мир, более других нуждающийся в спасении. Да будет так!»